Кейтлин. В лесу было множество шорохов. Лунный свет играл на быстрых водах ручья, искавшего дорогу среди камней на дне долины. Укрытые под деревьями боевые кони с негромким ржанием взрывали копытами влажную, покрытую опавшими листьями почву. Люди негромко обменивались нервными шутками. Тут и там позвякивало оружие. Тихо шелестели кольчуги.
«Осталось недолго»,
— сказал Хали Смолин. Он просил чести охранять ее в грядущей битве. По праву, как капитан гвардии Винтерфелла. И Роб не отказал. Кейтлин окружали 30 латников, обязанных в целости и сохранности проводить ее в Винтерфелл, если битва повернется против Старков. Роб хотел выделить полсотни. Кейтлин же считала, что и 10 ей будет довольно, а ему в битве понадобится каждый меч. Сошлись на 30, и оба остались недовольны принятым решением. «Она придет в свое время», — сказала Кейтлин сыну, зная, что она — это смерть, ее собственная или Роба. Никто не мог считать себя в безопасности. Ни за чью жизнь нельзя было поручиться. И Кейтлин была готова ждать, ждать и ждать, слушая шепот леса и тихое пение ручья, ощущая прикосновение теплого ветра к волосам. В конце концов, она привыкла ждать. Мужчины успели приучить ее к этому занятию. «Жди меня, кошечка», — всегда говорил ей отец, уезжая ко двору, на ярмарку или на битву. И она терпеливо ждала его на стенах реверана, между вод Красного Зубца и Камнегонки. Отец не всегда возвращался вовремя. Проходили дни, а Кейтлин несла свою стражу возле зубцов и амбразур, пока, наконец, на берегу не появлялся лорд Хостер на своем старом гнедом мерине. «Значит, ты ждала меня?» — спрашивал он, нагибаясь, чтобы обнять ее. «Значит, ты ждала меня, кошечка?» Брандон Старк тоже просил ее ждать. «Я ненадолго, миледи», — обещал он. «Я вернусь, и мы сразу же повенчаемся».
Но когда, наконец, этот день настал, вместо него в септе рядом с ней стоял его брат, Эддард. Нед провел со своей новобрачной едва ли пару недель и тоже уехал на войну, с обещаниями на губах. Но он-то, во всяком случае, оставил ей не только слова. Он дал ей сына. 9 округлялась и тащала луна, и Роб родился в Риверане, а отец его все еще воевал на юге. Она родила сына в крови и боли, не зная, увидит ли еще раз своего мужа. Ее сын. Он был тогда маленьким. А теперь она ждала Роба. Роба и Джейми Ланнистера, позолоченного рыцаря, который, как утверждали люди, так и не научился ждать.
«Цареубийцы не знают покоя и скор на гнев», — сказал Бриндон Робу.
И сын ее рискнул всем, их жизнями и победой, положившись на правоту этих слов. Если Роб и боялся, то не проявлял признаков испуга. Кейтлин внимательно следила за своим сыном. Он обходил людей, хлопал одного по плечу, с другим обменивался шуткой, третьему помогал успокоить встревоженного коня. Броня его негромко позвякивала на ходу, но голова Роба была обнажена. Кейтлин видела, как ветерок теребил его осенние волосы, так похожие на ее собственные, и удивлялась, не понимая, когда же ее сын успел стать таким взрослым. Ему 15, а он уже почти догнал ее ростом. «Пусть он перерастет меня», — попросила Кейтлин богов. «Пусть доживет до 16, до 20 и до 50. Пусть станет таким же высоким, как его отец, и возьмет на руки своего сына. Прошу вас, боги! Прошу, прошу!»
И она смотрела на этого высокого юношу с пробивающейся бородкой и лютоволком, следовавшим за ним по пятам, но видела лишь младенца, которого давным-давно в реверане приложила к груди.
Ночь выдалась теплой, но от мысли о Риверане мороз пробегал по коже. «Где же Ланнистеры?» — гадала она. «Неужели дядя ошибся? Сколько же зависело от справедливости его слов?» Роб выделил черной рыбе 300 отборных людей и послал их вперед прикрывать движение.
«Джейми не знает», — сказал сир Бринден, вернувшись. «Клянусь жизнью, ни одна птица не достигла его. Об этом позаботились мои лучники. Мы встречали его разведчиков, но те, кто заметил нас, расстались с жизнью и не способны более говорить. Джейми следовало бы выслать побольше людей. Он ничего не знает».
«А большое ли у него войско?» — спросил его сын.
12 000 пешек стоят вокруг замка 3 лагерями, разделенные реками», — сказал дядя с жесткой улыбкой, которую она помнила так хорошо. «Иначе Риверан нельзя окружить, но это их и погубит. Еще у него 2 или 3 000 конных».
«У цареубийцы в 3 раза больше людей, чем у нас», — напомнил Галберт Гловер.
«Именно», — подтвердил сир Бринден. «Однако сиру Джейми не хватает одной очень важной вещи».
«Чего же?» — спросил Роб.
«Терпение».
Войско их теперь увеличилось по сравнению с тем, которое вышло из близнецов. Лорд Ясон Маллистер привел свое войско из Сигарда. Пока они огибали исток Синего Зубца, к ним присоединялись засечные рыцари, малые лорды и лишившиеся господ латники, бежавшие на север, когда брат ее Эдмар потерпел поражение под стенами Риверана. Они торопили коней, стараясь успеть вовремя, так, чтобы Джейми Ланнистер не услыхал об их появлении. И теперь час настал. Кейтилин видела, как сын ее поднялся в седло. Державший его коня Оливер Фрей, сын лорда Уолдера, был на 2 года старше Роба и на 10 лет юнее и взволнованнее. Привязав щит Роба, он подал ему шлем. Когда забрало опустилось, прикрыв столь любимое Кейтилин лицо, на сером жеребце вместо ее сына остался молодой рыцарь. Под деревьями было темно, луна не заглядывала сюда. Роб повернул голову к матери, но она увидела лишь черноту за забралом.
«Я должен проехать вдоль линии, мать», — сказал он ей. «Отец говорил, что войско перед битвой обязательно должно увидеть полководца».
«Тогда ступай», — ответила она.
«Пусть они увидят тебя. Это придаст им отваги», — сказал Роб.
«Но кто поделится отвагой со мной?» — подумала она, тем не менее сохраняя молчание и заставив себя улыбнуться. Роб развернул высокого серого коня и шагом направился от нее. Серый ветер следовал рядом. Позади собиралась охрана. Кейтилин согласилась на это при условии, что сын тоже окружит себя верными людьми. И лорды-знаменосцы согласились. Многие из их сыновей добивались чести выехать на поле рядом с молодым волком, как стали называть ее сына. Торхен Карстарк и его брат Эдард были среди его 30. С ними Патрик Маллистер, маленький Джон Амбер, Дарин Хорнвуд, Теон Грейджой, никак не менее 5 отпрысков Уолдера Фрея. Были и люди постарше. Сир Уэндел Мандерли и Робин Флинт. Среди них оказалась даже девица, Дейси Мармонт, старшая дочь Леди Мейдж, наследница Медвежьего острова, стройная 6-футовая особа, получившая шипастую булаву в том возрасте, когда ей было еще положено играть в куклы.